Даже в эстетической составляющей вечного противостояния белых и красных первые смотрятся будто бы всегда выигрышными. Что такое красный цвет? Правильно, кровь, зарево, мясо. А белый – цвет ангелов, нравственной, духовной чистоты. Все мы вправе болеть за белых или за красных, у нас демократия. Но не накручивайте себя до степеней остервенелых. В конце концов, на Украине тоже с этого началось. Включите любой советский культовый фильм, где присутствуют белогвардейцы. Вечные антагонисты, так сказать, красной чумы. Служили два товарища, неуловимые мстители, белое солнце пустыни, дни Турбиных и так далее.
Уже слухи каждый час, петлю рай идет на нас. Пулеметы мы зарядили по петлюре. Мы полили пулеметчики-чики, голубчики-чики. Выручали вы нас, молодцы, пулеметчики-чики, голубчики-чики. Выручали вы нас, молодцы.
Черт знает, что ты поешь Кухаркины песни.
Почему Кухаркин?
Пой что-нибудь порядочное.
Кто у нас играет, вернее, играл белогвардейцев? Андрей Ростоцкий, Андрей Мягков, Василий Лановой, Владимир Высоцкий, Владимир Ивашов, Армен Джигарханян, Александр Кайдановский. Лучшие из лучших, красивейшие, импозантные и харизматичные. Даже если белогвардейцы, так сказать, отрицательными были персонажами, харизма этих артистов совершала чудо. И советский зритель ими любовался. Ах, какие были люди! Холеные! Аристократичные, благородные и преисполненные высшего достоинства. Порядочные люди. И ведь дело тут не в художественном решении противопоставить чумазых рабочих, красноармейцев от сахи белой кости и голубой крови. Дело в том, что выстроенный, в том числе и во многом благодаря кинематографам, миф нынче получил прочную основу. После распада Советского Союза наши кинематографические энтузиасты раскрутили мифологию о белогвардействе до полноценного культа. О, эти белые! Они такие белые, белые, они просто белоснежные. База, короче, очень простая и кочует из фильма в фильм. Были красные деревенщины, хамы, швондеры, быдло. Они мочились в вазы Эрмитажа, заворачивали портянки из картин Рембрандта, расстреляли всех попов на Руси, раскулачили всех честных предпринимателей, истребили лучших людей страны, предельно снизив качество генофонда. То ли дело белые. Белые воспитанные, избранные, умные, красивые. Даже во время гражданской войны только они, белые люди, проявляли благородство. Доблестно, будто спартанцы отбивались от бесчисленной армии красных дьяволов и дьяволят, или, как теперь говорят, орков. Пломбированные вагоны с немецкими марками сыграли окончательную роль в поражении белых. Силы оказались неравны. Страна распалась, а лучшие люди этой страны работали таксистами в Париже и тосковали о любимой державе, где в их дворцы и помещичьи усадьбы заселили рвань и хамов. Характерно, что на образы красивых белогвардейцев в советском кино постсоветское антисоветское кино взаимностью не ответило. Белогвардейцы остались точно такими же красивыми, как и в советском кино, только теперь их играют Хабенский и Матвеев, зато красные стали просто ужасны. Ужасны! Многие политики, политологи, блогеры и прочие, так сказать, специалисты, сложно не заметить, уже не первые десятилетия подробно рассказывают нам о реальных и мнимых прегрешениях красных. Казалось, что с отъездом в связи с СВО нашей либеральной, так сказать, элиты, которая исповедовала антисоветизм как религию, тренд на борьбу с большевизмом должен был сбавить обороты. Но не тут-то было. На смену Шендеровичу, Гозману и Пиантковскому неожиданно явились радикально правые, всевозможные сторонники монархии, для которых красный проект является не меньшим врагом, чем, например, нынешнее ненацистское украинство. Парадокс, но это так.
Світ розмовляти по-украински. Это безобразие. Ни один мой офицер не говорит на языке страны.
Слухаю, ваша светлість.
Ну, прохаю ласково.
Корнет! Чорт його знає, як корнет по-українськи. Неважильцев, я думаю. Думаю. Думоваю.
Говорите по-русски.
Ну что ж, про большевистские зверства мы знаем достаточно. Давайте тогда для полноты картины обсудим и другую сторону вопроса. Вскоре после начала Второй мировой войны, но еще до нападения нацистской Германии на Советский Союз, советские солдаты и белые эмигранты уже успели повоевать по разные линии фронта во время Финской войны 1939-1940 годов. Эмигранты сражались в рядах финской армии против Красной армии. Была во Франции такая организация – НТС – Народно-трудовой союз российских солидаристов. Она объединяла белых эмигрантов. Ее глава Аркадий Столыпин, сын царского министра Петра Столыпина, вел переписку с верховным главнокомандующим армии Финляндии Маннергеймом об участии активистов Союза в войне с Советским Союзом. Уже в мае 1941 года председатель Объединения русских воинских союзов ОРВС генерал Алексей фон Лампе подготовил обращение на имя западного партнера германского главнокомандующего с сухопутными войсками генерал-фельдмаршала Вальтера фон Браухича о предоставлении в распоряжение германского командования всех сил этой самой ОРВС. В свою очередь, член, созданный бароном Петром Врангелем РОВС, Русский общевоинский союз, генерал-майор Владимир Бресслер на послевоенном допросе показал, цитирую, «С 1941 года до середины 1943 года РОВС снабжал немецкую армию переводчиков. Часть РОВСовцев была мобилизована на фронт и принимала участие в боях против Красной армии. На фронт ушло много членов РОВСа. Основной контингент брался из Балтийского союза, который по своей численности достигал 400 человек». Тогдашним главой РОВС Германии был все тот же фон Лампе. В то же время великий князь Владимир Кириллович, претендовавший на российский трон, после нападения нацистов на Советский Союз провозгласил: «В этот грозный час, когда Германией и почти всеми народами Европы объявлен крестовый поход против коммунизма-большевизма, который поработил и угнетает народ России в течение 24 лет, я обращаюсь ко всем верным и преданным сынам нашей Родины с призывом способствовать по мере сил и возможностей свержению большевистской власти и освобождению нашего Отечества от страшного ига коммунизма». Еще до войны Владимира Кирилловича прочили в регенты Украины при условии распространения нацизма на восток. Его отец, великий князь Кирилл Владимирович, приходился Николаю II двоюродным братом. К слову, это он прославился тем, что в феврале 1917 года первым из членов царской фамилии нацепил красный бант и поддержал либерально-буржуазную революцию, выступив за отречение Николая II. Личный помощник канцелярии великого князя Гарольд Граф напишет, цитата, «Великий князь всецело попал под влияние немцев. К тому же немцы, окружавшие его, обычно принадлежали гестапо». Переговоры с немцами о привлечении белоэмигрантов к участию в войне против Советского Союза вел бывший гвардейский офицер Борис Смысловский, который добился разрешения Генштаба сухопутных сил вермахта создать из белых эмигрантов русский учебный разведывательный батальон при штабе группы армий «Север». К 1943 году число военнослужащих и агентов его подразделения составляло порядка 10 тысяч человек. Кстати, сам он, белый эмигрант Борис Смысловский, взяв псевдоним Хольмстон, попал на службу в разведку Рейхсвера еще в 1928 году. Это была осмысленная карьера осмысленного врага Советского Союза. Другой военный белый эмигрант, проживавший в Берлине, радиоинженер Сергей Иванов, представитель Всероссийской фашистской партии была и такая, имел обширные связи в вермахте и НСДАП. И вместе с белым полковником Константином Крамиади придумал создать из советских военнопленных воинскую структуру в качестве основы будущей русской национальной армии, так они это называли. В марте 1942 года командующий группы армии «Центр» фельдмаршал фон Клюге дал им разрешение на формирование русской воинской части в Осиновке, Беларуси, на базе которой впоследствии была создана печально известная русская национальная народная армия, ВЛАСовская, также использовавшаяся немцами для борьбы с советскими партизанами. При этом белые эмигранты не ограничивались сотрудничеством только с вермахтом. В 1943 году представители монархической организации «Российский имперский союз» орден Николай Сахновский с 20 единомышленниками из Бельгии поступили добровольцами в Волонский легион войск СС. Сын остезейского барона Константин Шальбург только готовился стать офицером Российской императорской армии. Когда грянула революция, он был курсантом кадетского корпуса. Отец увез его в Данию, где подросший Христиан, такое имя он принял, хотя был крещен в православии, стал офицером Королевской лейб-гвардии. Он повоевал добровольцем за финнов против Советского Союза в зимней войне 1939-1940 года. А когда немцы оккупировали Данию мирным путем, так сказать, при общем сочувствии населения, между прочим, Константин Христиан Шальбург вступил добровольцем в СС и выразил желание участвовать, так сказать, в освобождении России от большевизма. В марте 1942 года эсэсовец Шальбург, уже получивший 2 железных креста на Восточном нашем фронте, был лично представлен Гитлеру и получил от него задание возглавить формируемый корпус добровольцев Дании. Фашисты смекнули, кого еще можно настроить против Советского Союза, начали работать по казачьей линии. Что скрывать? Они наделили казаков особым статусом в расовой иерархии нацистов, поскольку фюрер считал их потомками остготов и народом германской крови. Кем они, конечно же, не являлись, потому что казаки – это русские люди. Поэтому в октябре 1942 года в оккупированном Новочеркасске с разрешения немецких властей прошел казачий сход, на котором был избран штаб войска Донского. Вскоре началась организация казачьих формирований в составе вермахта как на оккупированных территориях, так и в эмигрантской среде. В 1942 году были образованы казачьи кавалерийские полки Платов и Юнгшульц. В качестве эмблемы использовали мертвую голову, крайне популярную теперь у ВСУ «Шеврон». Казачья часть была образована также в составе итальянской кавалерийской группы «Савойя». В казачьи части активно привлекались солдаты и офицеры, которые в годы гражданской войны в России служили в отрядах генералов Шкуро, Маркова и других белых командующих. Широко известна фраза Шкуро, сказанная уже применительно к борьбе против Красной Армии на стороне нацистов. «Хоть с чертом против большевиков». Да, вынуждены признать, Шкуро был одним из тех, кто активно призывал казаков и других, имевших боевой опыт русских эмигрантов, вступать в войну на стороне Германии. Коллаборационистские части, подготовленные группенфюрером СС Шкуро, прославились зверствами в оккупированной немцами Югославии. Не менее горячо поддержал Гитлера бывший царский генерал, герой Первой мировой войны, атаман Донского казачества и, кроме того, писатель Петр Краснов. Он уже во время гражданской войны отличался от многих других лидеров белого движения, ярко выраженной прогерманской ориентацией. В последующие годы Краснов не скрывал своих симпатий к нацистскому режиму, считая его подходящим средством для грядущего возвращения в Россию. 22 июня 1941 года Краснов выпустил воззвание. Цитата. «Я прошу передать всем казакам, что эта война не против России, но против коммунистов, жидов и их приспешников, торгующих русской кровью. Да поможет Господь немецкому оружию и Гитлеру. Пусть совершат они то, что сделали для Пруссии русские и император Александр I в 1813 году». Донских казаков бывший атаман призывал вот к чему. Цитата. «Идите в германские войска, идите с ними и помните, что в новой Европе Адольфа Гитлера будет место только тем, кто в грозный и решительный час последней битвы нелицемерно был с ним и с германским народом». Нападение Германии на Советский Союз вызвало бурную реакцию одобрения также и в рядах югославских белых эмигрантов. Уже в июне 1941 года глава русской эмиграции в Сербии и член РОВС генерал-майор Михаил Скородумов обратился к нацистам еще в апреле, оккупировавшим Югославию, с просьбой разрешить создать русскую дивизию для последующей отправки на Восточный фронт. Через некоторое время на Балканах был создан русский охранный корпус, присяга членов которого не оставляла сомнений в его направленности. Цитирую. Клянусь свято перед Богом, что я в борьбе против большевиков, врагов моего отечества и сражающихся на стороне большевиков и неприятелей германской армии, буду оказывать верховному вождю германской армии Адольфу Гитлеру всюду, где бы это ни было, безусловное послушание и буду готов, как храбрый воин, во всякое время пожертвовать мою жизнь за эту присягу. В декабре 1944 года один из руководителей корпуса, бывший белогвардейский генерал Штейфен, отбыл в Германию, где встретился с тем самым генералом Власовым, чтобы предоставить формирование белых союзников нацистов на Балканах в его власовское распоряжение. Выступив на стороне Германии, на Балканах белые не просто поддержали нацистов, но еще и предали сербский народ, давший им защиту в тяжелейшие годы. Коротко про Штейфена. Полковник генерального штаба, участник русско-японской войны, герой Первой мировой, участник белого движения на юге России, генерал-лейтенант в годы Второй мировой войны, командовал русским охранным корпусом. Подразделение во время войны использовалось для борьбы с красными партизанами, но к осени 1944 года эти бывшие белогвардейцы начали боевые действия против советской армии, когда та вошла в Югославию. Во время службы в охранном корпусе генерала Штейфена гестапо посылала в Харьков запрос об его происхождении и получила сведения о том, что Штейфен является крещенным евреем. Тем не менее, ему было присвоено звание генерал-лейтенанта вермахта. Видите, как много удивительных сюжетов мы вам вкратце поведали. Ах, почему же в минувшие 33 года мы в России сняли 1000 фильмов про большевистское отродье и всякие их зверства и не приоткрыли народу эту страницу истории тоже? Интересная же страница, правда? Было много белых и среди переводчиков Третьего Рейха, как мы помним. Как пишет историк Олег Бейда, для многих эмигрантов, горевших жаждой реванша и ненавистью к большевикам, поступление в вермахт в качестве переводчиков было одним из немногих путей на фронт. Служили они в основном в статусе гражданских специалистов, зондерфюреров. Впрочем, форму вермахта и офицерские пайки им выдавали. В качестве примера, в 9-й армии вермахта, наступавшей на Москву, участвовавшей в боях за Ржев и в Курской битве, не было до весны 1942 года ни одного немецкого переводчика, лишь бывшие белогвардейцы и молодые эмигранты, более 120 человек в целом. Когда брали и допрашивали пленных красноармейцев, их слова переводили немцам белые соотечественники. Был среди переводчиков родственник Николая II, племянник итальянской королевы, родившийся в Санкт-Петербурге, герцог Лейхтербергский. Разумеется, не все бывшие белогвардейцы шли в услужение гитлеровцам. Конечно же, это не так. А кому-то из пошедших в услужение к Гитлеру пришло прозрение в ходе войны. Вспомни мемуары петербуржца Ивана Стеблин-Каменского, дворянина, военного моряка и эмигранта. В декабре 1941 года фиксировал в дневнике он отношение немцев к русским людям. «Берут последнюю корову, картофель или даже вещи, тулупы, валенки. А как будет жить население, все равно отношение как к мухам. Помрут, так и должно быть». Он наблюдал это своими глазами, но пока оправдывал тем, что, цитата, «большевики обращались с населением гораздо хуже». Конец цитаты. Ну что, прошло время, и Стеблин-Каменский понял. Нет, цитата, «у нас было неправильное представление о жизни в Советах. Не всем было так плохо». После 3 лет службы переводчиком 9-й армии вермахта 26 июня 1944 года Стеблин-Каменский застрелился под Смоленском. Само по себе словосочетание «белая гвардия» употреблялось уже во время московских боев 1917 года, но для обозначения нерегулярных воинских частей. Это были не юнкера, офицеры или кадеты, а гимназисты, студенты и курсистки, чиновники, то есть гражданская молодежь, выступившая против большевиков. Городское такое, грубо говоря, ополчение. Даже в эстетической составляющей вечного противостояния белых и красных первые смотрятся будто бы всегда выигрышнее. Что такое красный цвет? Правильно, кровь, зарево, мясо. А белый – цвет ангелов, нравственной, духовной чистоты. Но так только в словах романсов Александра Малинина и в пошлых картинках бывает. В действительности все бывает сложнее. Если говорить об абсолютных числах белых, служивших нацистам, то через ряды русского охранного корпуса, только русского охранного корпуса, в 1941-1945 годах прошли как минимум около 17 тысяч человек. К этой цифре исследователи добавляют порядка 10 тысяч русских белых эмигрантов, стоявших на воинской службе в других антисоветских частях и формированиях, а также непосредственно вооруженных силах Германии и ее союзников. Таким образом, против СССР в годы Второй мировой войны в Европе воевало минимум 20 тысяч белых эмигрантов. Минимум. Потому что традиционная статистика зачастую не учитывает ряд фактов и подразделений. Ну, например, ФСБ рассекретило документы о нацистских преступлениях в Латвии. Речь вовсе не о гестапо, а о латышской националистической организации «Айссарги». В советское время документы не придавали огласки, ведь дружба народу, все такое. Военная организация «Айссарги» была организована в 1920 году на базе белогвардейских батальонов. Силу она набрала после фашистского переворота в 1934 году, собрав в свои ряды 30 тысяч человек. При советской власти, ну, когда Сталин оккупировал такую свободную, только чуть-чуть профашистскую Прибалтику, деятельность организации была парализована. В 1941 году Латвийская ССР была оккупирована уже немецкими войсками. Именно из членов Айссарги набирали старшин, полицейских и госчиновников. Из них же формировали карательные отряды для расправы с коммунистами, евреями, цыганами, партизанами и прочими неблагонадежными. Из показаний задержанного латыша из организации «Айссарги» Эдуарда Варниковича. Секретное сообщение 22 августа 1944 года. Цитирую. «В мае 1942 года по приказу уездной полиции из 5 властей было собрано 2000 вооруженных айссаргов, в том числе и я. Местечко Прели было оцеплено. На рассвете по приказу коменданта всех евреев, мужчин, женщин, стариков и детей, около 500 человек погнали на опушку леса, что в полутора километрах. Через некоторое время из леса послышались звуки выстрелов и крики. Это продолжалось около 2 часов. После, примерно через месяц, я заезжал на опушку леса, где расстреляли евреев и заметил большую яму, засыпанную землей и обложенную дерном». Латышские полицейские легионы были созданы по образцу немецкой армии. Вооружались, обмундировались, снабжались наравне с немецкими частями. Из рассекреченной справки КГБ. 18 декабря 1941 года в деревне Ауйдрини Резыкненского уезда полицейские в доме Аниси Глушневой застали зачисткой огнестрельного оружия ее сына Родиона Глушнева и 5 советских солдат, сбежавших из лагеря для военнопленных. Используя это обстоятельство как предлог, полицейские арестовали всех жителей Ауйдрини, всего 200 человек, которых заключили в Резыкненскую тюрьму, а деревню из 42 христианских дворов сожгли. На следующий день жители деревни расстреляли. Из той же справки. На территории 4-го полицейского участка, подчиненного Пунтулису, к 20 июня 1942 года в числе других расстреляно 713 евреев и 28 цыган. 15 октября 1944 года в поселке Риебини расстрелян 381 житель еврейской национальности. Бывшее стрельбище военно-фашистской организации «Айссарги» в окрестностях Резекне на Анчупанских холмах превратилось в место массового убийства людей. Арестованных привозили на грузовиках из городской тюрьмы. Всякий раз по 200 человек, чтобы не слишком сильно устать, убивая их. Людей раздевали до нога, подводили к яме группами по 10 человек и расстреливали. Вместе с родителями убивали и совсем маленьких детей. Такая вот жуткая история, совершавшаяся в основном местными жителями при участии, тем не менее, бывших белогвардейцев. У некоторых растерявшихся сегодня, даже через полтора года после начала СВО, граждан может возникнуть чувство тревоги или смятения. Как же так, если лучшие умы и творческие силы страны покинули Россию? Может, и действительно правда на их стороне? Не могут же одновременно ошибаться Земфира, Оксимирон, Слепаков, Галкин и Пугачёва? Во-первых, конечно, могут. Но, к сожалению, когда это понимание придет, многие дела уже будут сделаны, а слова сказаны. Во-вторых, вернемся к нашей теме. Что же тогда в 1941 году говорили русские эмигранты? Без преувеличения – великие люди. Ни в какое сравнение с ныне убывшими они, разумеется, не идут. Но раз уж нынешним верхнеларсовцам и новым гражданам Израиля очень хочется сравнивать себя с выдающимися пассажирами философских пароходов, давайте не будем им в этом отказывать. И вспомним, что даже они, великие, тогда говорили. Самым непримиримым противником советского строя из эмигрантов был, наверное, Нобелевский лауреат по литературе Иван Бунин. В дневнике 22 июня 1941 года он оставил такую вот запись. «Великое событие! Германия нынче утром объявила войну России, и финны и румыны уже вторглись в пределы ее. После завтрака голый суп из протертого гороха и салат лег продолжать читать письма Флобера, как вдруг крик Зурова: «Иван Алексеевич, Германия объявила войну России!» Думал, шутит. Побежал в столовую к радио. «Да, взволнованным и ужасным. Да, теперь действительно так. Или пан, или пропал». Через неделю, 29 июня, Бунин подчеркивал очистительный и многонациональный характер наступающих армий. Цитата. «Итак, пошли на войну с Россией немцы, финны, итальянцы, словаки, венгры, албанцы и румыны. И все говорят, что это священная война против коммунизма. Как поздно опомнились! Почти 23 года терпели его». Конец цитаты. Да, Бунин впоследствии одумался. Но коснулась эта зараза далеко не его одного. Дмитрий Мережковский, великий русский писатель, так восхищался Муссолини, что в свое время добился личного приглашения Муссолини посетить Италию и в начале 30-х был там как почетный гость главы государства, что еще более усилило профашистские настроения Мережковского. Рассказывают, что Мережковский выступил на парижском радио летом 41-го года и, выступая, прославлял Гитлера как борца с большевизмом и даже сравнил его, Гитлера, с Жанной д'Арк. В 45-м году в парижской газете «Честный слон» появился ряд публикаций, где говорилось, что Мережковский сманивал молодежь на службу в гестапо, цитата, и занимался шпионажем в пользу Германии. Так писали. «Великие, говорю, были люди, и вот так позорно ошибались». Напоследок, впрочем, мне хотелось бы сказать об одном феномене, который становится все более заметным в современной России. Среди определенных молодежных патриотических групп в современной России становится все более популярным безоговорочный и даже воинствующий антибольшевизм, антисоветизм. Я спросил как-то у Александра Андреевича Проханова, чем все это объясняется, на что он устал, махнул рукой. «А что ты хочешь, Захар? Эти люди, молодые люди, родились и выросли в 90-е, в нулевые, когда антисоветским было все – государство, телевидение, политика, школа, кинематограф. Волей-неволей ребенок, который с 6 до 16 лет посмотрел 1000 фильмов про лучезарных белогвардейцев и звероподобных красных, впитывает это как неоспоримую реальность. Он просто никакой другой реальности и не знает. Да, конечно же, какая-то часть их читала книжки. Ну, какие надо книжки о трагедии белогвардейства, а трагедия была. Но меня смущает тот вывод, который они зачем-то сделали из кино и книжек, что надо так или иначе довоевать ту гражданскую войну, запретить социализм, коммунизм, Ленина, Сталина, всех их приспешников проклясть на государственном уровне желательно и объявить объективным и мерзким злом социализм. Памятники Ленину, чекистам и прочим большевичкам и краснопузам завалить. Ну, что я хочу сказать в ответ? Предыдущие 20 минут я рассказывал, до чего такие, доведенные до абсолюта идеи, могут довести в сущности хороших людей. Людей, переживших и муки, и трагедии, и горькую печаль изгнания. Все мы вправе болеть за белых или за красных, у нас демократия. Но не накручивайте себя до степеней остервенелых. В конце концов, на Украине тоже с этого началось. А давайте проклянем ужасы большевизма и сломаем все советские памятники. А закончилось вон чем. Да, и кстати, Ленин не создавал Украину. Вас и тут ввели в заблуждение. Но об этом в другой раз.